Железнодорожный этюд. Могилев 1. Мировая война отличалась от всех предыдущих еще и тем, что командующие армиями пересели с белых коней в черные автомобили и переселились из походных шатров в салон-вагоны. И в первом, и особенно во втором случае заслуги технического прогресса были налицо. Его императорское величество, самодержец всероссийский, вот уже второй год жил во дворце на колесах, который перемещался то по оси север-юг вдоль расположения войск, то по оси запад-восток во время недолгих отлучек с театра боевых действий в тыл. Больше всего времени верховный главнокомандующий проводил в Ставке, то есть, собственно, на станции Могилев-1. Затрапезный еврейский городишко дыра-дырой стал волевым центром державы благодаря своей равноудаленности от обоих морей, в которые упирались фланги тысячеверстного фронта, а также вследствие пересечения важных железнодорожных линий. В условиях тотального напряжения всех сил страны железные дороги из удобного способа доставки пассажиров и грузов переродились в кровеносную систему войны. Половина проблем, губивших империю, возникала из-за того, что эта система болела тромбозом и была мало разветвлена. Те участки огромного тела, куда Министерство путей сообщения не доставало своими стальными капиллярами, в войне почти не участвовали, от них было мало проку. Истинные размеры воюющей России измерялись не заявленными в энциклопедиях 20 миллионами квадратных верст, а протяженностью железных дорог с прилегающими к ним территориями, то есть пространством во много раз меньшим. Еще со времен Витте страна прокладывала рельсы невиданными в мире темпами, но этого все равно оказалось недостаточно. Немцы и австрийцы неоднократно уходили от верного поражения, в несколько дней перекидывая целые корпуса с Восточного фронта на Западный или с Западного на Восточный. Россия же возможностью быстрой рокировки войск не обладала. А значит, численное преимущество, достигнутое мобилизацией 16 миллионов мужчин, сводилось на нет. Особенно скверно обстояло дело на рокадных путях сообщения, идущих параллельно линии фронта. Все главные артерии тянулись от окраин в центр державы, поэтому посещение государем любого участка боевых действий закупоривало все движение составов на данном направлении. Царь считал своим долгом быть ближе к солдатам и никого не обделять высочайшим вниманием. Однако от церемониальных поездок с вручением орденов и криками «Ура!» было больше вреда, чем пользы. Командующие фронтами и армиями предпочли бы, чтобы его величество руководил войсками не очно, а посредством телеграфа. Между собой генералы говорили, что главе воюющего государства следует находиться не на железнодорожной станции, а в столице. Но в своих поступках Николай руководствовался не столько доводами земного разума, сколько голосом боговнушаемого сердца. Оно же повелевало помазаннику не пребывать во дворце среди постылой роскоши, а делить лишения с христолюбивым воинством. Царь жил то в скромном губернаторском доме, то еще охотнее прямо в поезде, в тесном помещении, состоявшем из двух соединенных купе. Питался простой пищей, носил скромную полевую форму и, как все остальные фронтовики, тосковал по жене и детям. Все это поручику Романову было известно из газет, не устававших умиляться августейшему страднику, скромнейшему многотруженику, великому старателю за землю русскую. Как и большинство соотечественников, Алексей официозным газетам не верил и полагал, что увидит в Могилеве прифронтовое подобие царского села, свежепостроенные хоромы, наскоро высаженные аллеи, блестящих гвардейцев. Но ничего этого не было. Он увидел серые неопрятные улицы, по которым тарахтели грязные автомобили. Носились рысью бесчисленные ординарцы. По тротуарам спешили замотанные офицеры всех родов войск. Хаотическое движение и шум возрастали по мере приближения к центру этого города-штаба. Полковник Назимов поджидал Романова у входа в вокзал. Попасть внутрь без сопровождающего или специального пропуска было невозможно. «Всех из поезда почему-то высадили на сортировочной. Пришлось добираться пешком», — объяснил Алексей, извиняясь за опоздание. Начальник охраны успокоил его. Таков общий порядок, продиктованный соображениями безопасности. На Могилев-1, кроме царских поездов, пропускают только салон-вагоны командующих фронтами по вызову из Ставки. «Кроме царских? Разве он не один?» «Их два. Литерный А и литерный Б». В первом – его величество, ближайший круг и штат обслуживания. Во втором – остальные чины и свиты, смена конвойцев и мы, телохранители. «Охрана и царь находятся в разных поездах?» — недоверчиво переспросил поручик. «Разумеется, при государе всегда состоит дежурный наряд. Но основной контингент следует отдельно». Назимов вздохнул. «Мне это тоже не нравится, но такова воля государя». Поручик принял это к сведению, никак не прокомментировав. Просто достал блокнотик, сделал первую запись. Намерения у Алексея были такие. В минимальные сроки составить анализ, дать все необходимые рекомендации и скорее назад в Питер. Наше дело честно прокукарекать, а там хоть не рассветай, коли у вас тут меры безопасности определяет воля государя. Однако по мере приближения к месту изначальный скептицизм контрразведчика несколько смягчился. Там, куда не достигал взор самодержца, Назимов распорядился по-своему. И распорядился неплохо. Царские поезда стояли в специально выстроенном ответвлении путей, параллельно, и были оцеплены тремя кольцами дозоров, на внешнем периметре находившихся в пределах прямой видимости друг от друга, на среднем с 20-метровыми интервалами, на ближнем вообще стояла сплошная цепь. Документы проверялись трижды, причем попасть внутрь оцепления могли только лица из специального списка, который несколько раз в день обновлялся лично начальником дворцовой полиции. В первом кольце дежурили лейб-жандармы, во втором – солдаты сводного гвардейского полка, в третьем – казаки личного его величества конвоя. У всех трех караульных начальников оказалась фотография поручика Романова, временно прикомандированного к особому железнодорожному отряду, как официально назывался объект. Наконец, оба офицера оказались в голове двух совершенно одинаковых составов, каждый из шести вагонов, внешне неотличимых один от другого. Все выкрашены синим лаком с золотой полосой по линии подоконников. Над каждым окошком сверкающий императорский герб. Крыши пятнистые, светло-серые. Очевидно, в целях маскировки на случай авианалета. Здесь полковник Алексея удивил. «Вот этот?» «А, царский», — показал Георгий Ардальонович на левый поезд. Вдруг задумался. Поправился. «Нет, царский справа. Забыл, час назад я велел поменять их местами. Обычная предосторожность». «Что удивляетесь? Поезда снаружи как близнецы, в том и смысл. Сам, бывает, путаюсь. Вражеские агенты-наблюдатели никогда не должны быть уверены, что мимо них проехал именно царский состав. В пути порядок движения все время меняется, а внутри, конечно, все устроено по-разному. В литерном А назначение вагонов следующее. Оба мощных паровоза, вероятно, следуя профилактическому графику, одновременно выбросили вверх столбы пара, и полковнику пришлось сделать паузу». Тихом месте. На дальних подступах к Могилеву за ремонтными мастерскими Петербургско-Одесской железной дороги, за грузовыми складами и паровозным депо стояла двухэтажная постройка скучного красного кирпича с чугунным крыльцом, с облупленными дверями, а на дверях вывеска, тоже облупившаяся, «Могилевское техническое железнодорожное училище». В мирное время здесь обучали машинистов, механиков, старших обходчиков, а в военную годину школа закрылась, и здание использовалось время от времени по разным краткосрочным железнодорожным надобностям. К примеру, на эту неделю бывшее училище арендовали какие-то курсы просвещения паровозных бригад под эгидой «Союза земств и городов», честь по чести, с предоставлением соответствующего разрешения от министерства, внесением установленной платы через банк и неустановленной так называемого «барашка в бумажке» лично господину начальнику участка, чтобы не докучал проверками. Он и не докучал, потому что барашек был упитанный. Если бы все же какому-нибудь скучающему от безделья инспектору вздумалось поинтересоваться, соответствует ли использование арендуемого помещения заявленной цели, ничего подозрительного визитер бы не обнаружил. В классе за партами сидели несколько мужчин обыкновенной мастеровой наружности, а на доске чертил мелом чиновник в потрепанном, но опрятном вицмундирчике, губернский секретарь Епиходов, и соответствующий документец имеется. Единственное, что могло бы показаться странным постороннему человеку, это присутствие в классе среди взрослых пролетариев щуплого подростка-китайчонка. Но на это у преподавателя был готов ответ. Шустрый мальчуган, круглый сирота, ужасно старательный. У кого поднимется рука отстранить такого от света науки? На самом деле недомерок, агентурная кличка Вьюн, был 30 лет от роду и равнодушен ко всем наукам, кроме разве что фармакологической, но и то в очень узком ее ответвлении. Неизвестно, был ли малыш сиротой, но зато отлично умел делать сиротами других малюток. В операции, разработанной фальшивым Епиходовым, китайцу отводилась первая роль. Из старых кадров Зэп еще взял с собой смешливого толстяка Балагура, мастера на все руки. Ну и, конечно, старину Тимо. Куда же без него? Все остальные были присланы начальством. Оставалось надеяться, что с умом. Команда подобралась невероятной этнической пестроты. Прямо всяк сущий в ней, то есть в России матушке, язык. Майор к людям пока приглядывался. Решал, где кого использовать. Кое-что уже начинало проясняться. Для функции связного лучше всего подходит ворон. Потому что хладнокровен, скор умом и, главное, стопроцентный русак, что для передвижений в особой зоне и при фронтовой полосе немаловажно. Из досье Зэп знал: анархист, враг тирании. Бедной тирании не позавидуешь. Лицо у ворона каменное, никогда не улыбающееся. Взгляд мертвый, фанатичный. Не приведи бог, если такой субъект задумает устроить покушение на кайзера. Но на данном отрезке времени цели сторон совпадали. А кто тут кого больше использует, германская разведка анархиста или он ее, в сущности не столь важно. Не отличался особенной живостью и финн. Это и кличка, и национальная принадлежность. Белобрысый, белоглазый, чисто выбритый, бесстрастный. Судя по неподвижности взгляда, тоже раб идеи. Идейные они в деле очень полезны, только нужно уметь с ними обращаться. Особенно надежны в употреблении зелоты северного замеса. В их медлительных душах горит ровный пламень, который ни ко времени не вспыхнет и внезапно не погаснет. Коли в этакую каменную башку втемяшилась кредо, то уж навсегда. Примечательно, что финна немецкие скауты выудили аж в Соединенных Штатах, где тот скрывался от охранки целых 12 лет. Тут, кстати, вспомнить двух других пассионарных репатриантов-американцев, которые прикончили итальянского и греческого монархов. Таким образом, в группе имеются гордый внук славян и финн. Тунгуса и друга степей калмыка, правда, нет, зато есть еврей, поляк и украинец. Этих Зэп до сих пор еще себе не растолковал. Маккавей наверняка сам выбрал себе героическую кличку. Черноволосый крючконос. Никаких сомнений относительно национальности. Должно быть, человеку с такой внешностью при гордом характере нелегко жить в юдофобском государстве. Согласно досье, Маккавей к легкой жизни никогда не стремился. Бывший командир отряда еврейской самообороны, вооруженное сопротивление аресту, долгая жизнь по чужим документам. Человек с походкой и повадками ночного зверя, все время настороже. Чуть что, шерсть дыбом и когти наружу, а взгляд недоверчивый, постоянно перемещающийся в предчувствии опасности. Совсем другая особь – кмицец. Это, кажется, какой-то рыцарь из произведений писателя Сенкевича. Ходячая иллюстрация на тему «Еще Польска не сгинела». Русских не выносит до такой степени, что все время молчит, потому что говорить на этом гнусном наречии не желает, а немецкого, как, впрочем, и других иностранных языков, не знает. Молоденький, хорошенький блондинчик с девичьим румянцем. Но не слюнтяй. В 14-м году застрелил помощника пристава. Кадр, безусловно, ценный. Такому лишь бы пасть за нашу и вашу свободу, что Зэпа отлично устраивало. Но на какой участок определить романтика свободы? Что-нибудь несложное и героическое. Последний член команды – боевик из украинской националистической организации по кличке Чуб, которая вступала в противоречие с бритым наголо черепом. В разделе «Полезные навыки» было написано, что меткий стрелок. По собственным наблюдениям про Чуба Теофель смог сказать пока только одно – поразительно владеет собой. Невозможно представить, чтобы этот скуластый человек неопределенного возраста в какой-нибудь ситуации утратил присутствие духа. В общем и целом букет подобран со вкусом. Специалисты из агентурно-кадрового отдела хорошо поработали. Главное, все пятеро прикомандированных явные альтруисты. С таким контингентом разведчику приходится иметь дело нечасто. И прелесть не в том, что люди работают бескорыстно. На это-то плевать, казенных денег не жалко. А в том, что каждый готов положить ради великого дела голову. Это очень кстати. Потому что положить головы этой пятерке, вероятно, придется. В таком деле гораздо приятнее работать не с марионетками, которые не знают, на что идут, а с настоящими беззаветными психопатами. Неплохое у майора фон Теофельса было впечатление от состава группы. Очень неплохое. На доске мелом были нарисованы 7 прямоугольничков. Первый с дымящейся трубой обозначал паровоз. Остальные – вагоны. Зэп тыкал указкой, объяснял, слушатели сосредоточенно внимали. Записывать было нельзя. Кмицец немного морщил гладкий лоб. Звуки русского языка терзали его слух. Вьюн, кажется, дремал, но черт с ним. Китайца в любом случае придется инструктировать индивидуально. Бедный Тимо шевелил губами и, конечно, половины не понимал. Ничего, его дело быть на подхвате. Это поезд литеры А, с которым нам предстоит работать. Сразу за локомотивом вагон свиты. Второй отведен под царскую квартиру. Это наш непосредственный объект. Им потом займемся подробно. Затем идет вагон-столовая, потом царская кухня с буфетом.